27 и 28 августа в Шереметьевском дворце в рамках этнического фестиваля музыки мира выступит знаменитый мастер горлового пения из Республики Алтай. Но он у нас в студии, вы спросите, как же так получилось? А нам просто повезло, потому что Ольга Комок, пресс-атташе Петербургского музея театрального и музыкального искусства, взяла и привела нам его, когда он случайно проездом в Петербурге оказался... путешествовал на другой фестиваль. Ну, словом, повезло не только нам, но повезло и вам, дорогие наши друзья.
Болот Байрышев у нас в гостях. Здравствуйте, Болот.
Яхшлар, здравствуйте.
И Ольга Комок тоже в этой студии. Ольга, приветствую вас.
Добрый день.
Проведем этот эфир все вместе, поговорим с Болотом на троих. Не каждый день удается поговорить с человеком, который не просто знает термин горловое пение, но и знает, как это сделать. И, кстати, мы сегодня наверняка что-то услышим.
Да не просто горловое пение, а у нас тут множество разных красивых вещей, которые нам, ну вот лично мне, не знакомы. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже не знакомы, и поэтому познакомимся мы, и вот решили мы прямо сейчас, в начале. Как называется то, что вы берете в руки?
Это пучка, инструмент, называется шоор, национальный инструмент, который растет в лесу. Когда я маленький был, я слушал это у родной дяди. То, что он играл, все, что я запомнил, сегодня я с удовольствием играю для своих слушателей.
Вот такой вот замечательный инструмент. А скажите нам, пожалуйста, а что за материал, из которого сделан инструмент? Это просто дерево? Или не просто дерево?
Я уже говорил, это растет в лесу пучка высохшая.
То есть это тростник. Тростник. То есть это трава, по большому счету.
Да. Здесь можно... Даже дядя, потом мы сами, когда в августе месяце, у нас, когда начинается сенокосная пора, мы же сено косим ручную, и она попадается прямо...
На каждом шагу попадается, да. Можно взять, и, сделать каждому себе...
И одно отверстие, и можно просто, когда бабушка дает команду кушать, все собираемся.
А и кушать можно... бабушка дает команду с помощью вот этого инструмента?
Да, почти.
Ну, я думаю, громогласней.
Уставшие из-за. Все на косме. А тут дядя сыграет или брат кто-то. Как бы вот между...
У меня вопрос... К Ольге Комок. Вы как куратор, как я понимаю, этого все великолепие. «Музыка мир» называется фестиваль.
Музыки.
Музыки.
Да, могу пояснить, почему.
Вот поясните, почему такое название и, собственно, что нам дарит этот фестиваль в текущем 16-м году.
«Музыки мира» мы назвали этнический фестиваль, потому что традиционных музыкальных культур, ну, их много. Они иной раз настолько как бы далеки от нашего вот, ну, среднепетербургского уха.
И представление о том, что такое музыка, да?
Совершенно верно. И представление о том, как эта музыка переводится на твой внутренний душевный язык. Например, там какую-нибудь китайскую или монгольскую музыку, ее просто сложно перевести. Мы в первом фестивале этническом, который, я надеюсь, станет и ежегодным, и международным, мы решили сконцентрироваться на двух вещах, на двух регионах. На Сибири, где музыкальные традиции очень крепкие, вы видите, они передаются просто из рук в руки и из косы в руки, да, вот, живьем. То же самое происходит в Карелии, где, кстати, есть подобные флейты. На русском северо-западе есть флейты калюки. Это такие же тростниковые флейты без дырочек, на которых играют, но немножко по-другому, и по-другому переводят это себе. Поэтому музык много, и у нас будет много групп, ну, Болот, конечно, ну, один из главных наших хедлайнеров. Впрочем, я вот не знаю, Болот, вот вы, может быть, и других знаете. Вот, например, сразу после вас, 27 августа, играет группа Ятха.
Я сегодня узнал, да, будет группа Ятха, даже группа Намгар. Эти коллективы...
Группы, вот вы меня выдаете. Я думала, что это будет для вас якобы сюрприз. Ну да, Ятха из... Ничего. Из Тывы, Намгар из Бурятии. Это как бы соседи Республики Алтай, не только регионально, да, но и культурно. Правда? Например, и там есть горловое пение.
Да. И у каждого свое направление, свой стиль, своя манера. Если у меня вот так, у Ядхи совсем по-другому. У Намгар тоже свое.
Как бы. Болот, скажите, а от чего это зависит? Это какая-то традиция или просто интерпретация уже вот сейчас, да, в настоящее время?
Почему? Можно я уточню?
Конечно.
Да? Насколько я Кулю понимаю, вопрос состоит в следующем. Почему стили горлового пения разные?
Да.
У тувинцев и у вас, например, у алтайцев.
Если у тувинцев идет вот сел тувинец вот, на лошадь и скачет, да, ветер такой теплый, встречный, и он начинает уже от природы, как у них идет такой свист, двуголосие в верхах, на низах, это такой, знаете, это красиво очень. А на Алтае, например, совсем по-другому. Народ спокойный, у нас эпос. Ночь, перевал, где кедры шумят, рукой можно звезд достать, костер, там хазан, что-то дичь, мясо может быть варится.
Если кони есть, то на привязи, да, в данном случае.
И сидит старик и повествует, рассказывает героический эпос, монотонно, ровно, тихо. Это надо просто слушать.
То есть ландшафт и темперамент, я правильно понимаю?
Да.
Ага. Образ жизни, образ жизни. А скажите, пожалуйста, а религиозная история, потому что, насколько она влияет? Потому что я, например, знаю представителя горлового пения из Москвы, Ольга наверняка их тоже знает, Пхурпа есть такая группа. Там добуддийская традиция бон в основе всего этого. А что касается вас, есть ли здесь какие-то религиозные предпосылки, корни, быть может?
Мне кажется, нет, мы же, это да, буддисты, да, у них это храмах, я знаю, даже совместно, даже в Киото, в Японии выступали вместе даже. Но у нас все равно маленько по-другому. Там погружаешься, это храм, там совсем по-другому. А у нас сказание, эпос.
То там есть кайчи не
забудьте, отличаются. Что, вы, что это не, у них основная, на Алтае основная религия, в общем-то, традиционная. Не буддизм.
Я хотел сказать, то есть у нас язычество. Мы общаемся духами гор, неба, огня. Это наши боги. И там по-другому. Как бы.
А вот у меня вопрос такой, мне просто интересно. Я представилась, когда вы сказали «мой дядя», я представилась эту огромную семью, где каждый умеет пользоваться одним, другим, третьим инструментом. А, но вы все-таки артист. Вы выходите на публику. Первый ли вы артист в своей, так сказать, семье большой?
Нет, у меня семья очень музыкальная, бабушка. Играла, пела, играла вот на национальных инструментах. Калмус, варган, шор. Мама, она жива-здоровая, сейчас играет, несмотря на свои годы. Дядя, он в совершенстве владел. Я у него и учился в детстве, слушал. Просто бегали, играли. Потом у меня старший брат, он музыкант. Вот так, и она мне досталась.
То есть старший брат тоже профессиональный музыкант, да? Выходит на сцену.
Он кларнет, саксофон, но он потом ушел в эту маленькую политику. И теперь, когда я приезжаю в деревню, я, говорит, учился к этому. Сколько лет? Я дипломированный, красный диплом. А вот ты тракторист, и как так? А вот так.
То есть я так понимаю, что брат конкретно знает музыкальную, ну, естественно, знает музыкальную грамоту. Каким образом передается музыка из поколения в поколение? Насколько я понимаю, нигде она не записана, нигде она не зафиксирована, ну, так сказать, на носителях конкретных.
Знаете, если у ребенка заложено, да, вот этот дар, его хоть прячь, не прячь эти инструменты, запрещай, не запрещай, он все равно потом выйдет... у него впитанный, уже наслышан, уже как бы с детства накопилось. И один прекрасный день он это все выходит наружу, и он все... Там только хватать надо, и что под руки попадется, как инструменты, что... И он все идет. Его не остановить.
То есть эти мелодии, они, что называется, генетически с молоком матери передаются из поколения в поколение?
Да.
Скажите, пожалуйста, Болот, а может быть такое, что ребенок на Алтае вообще не врубается в музыку? Нет у него слуха и нет предрасположенности. Мне кажется, что таких в принципе нет у детей в тех краях.
Ну, почему? Вот у меня средний брат есть, да? Он живет деревня. Он тракторист тоже. Он далек отсюда. Но когда у него какой-то есть, он что-то пытается что-то изобразить. И, по-моему, ну, не это. Для него главное это нравится. А музыканту, кто это все видит, слушает, а зато ему это нравится. У него свой, как бы, дар.
Ясно. Восторгаться своим собственным творчеством — это большой дар?
Ну, тоже.
Стоит
главное делать то, что нравится.
Это... Как часто вы собираетесь вместе? Все три брата и весь ваш потенциал музыкальный как-то вот в едином ключе. Бывает же такое, что вы встречаетесь вместе?
У меня много... Семья очень большая. Нас родных пятеро. Братья, сестры, сестренка. Потом мама вышла со соседней деревни. Там остались тогда семеро детей, сироты. Самым младшим один годик был. И так получилось, что у нас очень большая дружная семья. И кто-то у бабушки остались воспитываться, кто-то мама с собой брала, вот так.
Ну, не возникает разногласий, да, с братом, который на классических инструментах играет, и у вас? Если предположить, что вы вместе это делаете, занимаетесь музыкой?
Мы какие-то мероприятия, какое-то торжество, какие-то юбилейные концерты у него или у меня, мы вместе выходим, играем с удовольствием.
То есть вы на традиционных своих инструментах, а он на саксофоне?
Так как-то... У нас же это... Спонтанно все...
Ну да. Саксофон такая.
Что под руку попадется инструмент.
Понятно. Все. То есть это все равно роднит вас так или иначе с джазом, потому что все как-то переплетается, и такая получается импровизация.
Местные, да. То есть, ну как, в деревнях у нас свой джаз, свои инструменты. И это очень интересно. Там можно все и голосом, и... Где тарелки, где шумят, где-то праздник же. Вот такой своеобразный джаз.
Ольги, Болот. Я призову наших пользователей присоединиться к этому разговору. Пишите, пожалуйста, вопросы, потому что в гостях у нас действительно уникальный человек, знаменитый мастер горлового пения из Республики Алтай, Болот Байрышев. И мы, кстати, наверняка сегодня услышим, что такое горловое пение, если у нас получится или не получится. Или для этого нужна специальная настройка. Эфир мы ведем вместе с пресс-атташе Петербургского музея театрального и музыкального искусства Ольгой Комок. Болот, что касается настройки на горловое пение, это же очень серьезная история. Ее же просто так не включишь. Или все-таки
вот сложно вам
сделать?
Переходить с разговора на пение?
Да легко.
Тогда переходите.
А вот давайте мы сейчас прямо, поскольку у нас очень много под рукой инструментов, и вот уже один у Болота в руках, мы прям с него начнем, а далее перейдем вот ко всем остальным арсеналам музыкальным.
У меня на руках инструмент называется топшур, сделанный из дерева кедр. Кедр для алтайцев — это очень
священное
дерево. Оно мягкое, доброе. А в то же время кедр нас кормит своими шишками, орех, все такое. И мастера говорят, из кедра она, ну, мягко как бы звучит. Еще говорят, если найти кедр, ударившись молнией, да, она, молния редко попадает в кедр, говорят. Но если найти, там больше энергетики как бы сохраняется. Ну и вот на этом инструменте раньше наши предки, сказители, хайчи, повествовали героические эпосы.
Thank you.
Вот так вечерами собирались вся округа, соседи, где жил уважаемый Кайчи, сказитель. И до утра они слушали эти эпосы. Утром расходились по своим делам. Вечером опять собирается. Вот так продолжалось в течение 4-5 ночей сказания. Каждый эпос составляет собой более 4-5 тысяч слов. Сказитель наизусть эти 5 тысяч слов не знает, но он знал все основные моменты. Во время исполнения он входил в транс. Естественно, слушатели, они могли снять стресс, усталость. Вот таким даром владел наш гомер, как нас говорят, 20 века Алексей Калкин, который слушал в свое время в детстве у отцов, у дедов. Уходя, такие сказители, как Калкин, Улагашев, Табар-Чачияков, многие-многие наши сказители оставили очень много сказаний. И сегодня выпущено 17 томов, а также в научно-исследовательском институте в архивах хранятся очень уникальные то есть записи, которые еще до сих пор нет доступа.
Но, да вы что?
Но мы знаем, что там есть хранятся очень уникальные которые, записи. Ну, в то время такое вот было это все скрывать такое через 50, может быть, 100 лет. Тогда время другое было. Но мы точно знаем, там в архивах хранятся очень такие записи уникальные.
А каким-то образом можно, я не знаю, задачиться вопросом, добиться результата, чтобы эти записи обнародовать? Что для этого нужно сделать? У кого, вы говорите, еще раз все это хранится? Кто это
опекает? У нас в Горно-Алтайске есть научно-исследовательский институт.
Ну, может, там пленки
через особый отдел, через все это допуск.
То есть там все важно. Очень строго.
Да.
Мы, собственно, обращаемся сейчас сотрудников в музее.
Это 20-30-е годы.
Нам очень интересно это послушать. Пожалуйста, помогите нам познакомиться с этим искусством чуть-чуть поближе. Мы это можем в нашем эфире просто презентовать легко. Хорошо, возвращаемся к фестивалю.
Каким образом?
Каким образом возвращаемся к фестивалю? Расскажите нам, пожалуйста, болот. А как будет выглядеть, собственно, то, что вы покажете в Петербурге, как мы понимаем, в самом конце августа, 27-28 августа в Шереметьевском дворце?
Можно тут я сначала вступлю?
Давайте.
Когда мы с Болотом переписывались и переговаривались по телефону, еще Болот у себя в своем прекрасном райском горном Алтае, я тут в совершенно непрекрасном и не райском Петербурге.
Местами ничего, но в целом, конечно, не
горный
Алтай.
Ну, в целом ничего, но не горный Алтай. Ну вот. И Болот такой, я приеду 27-го. Ну и ж, как хотите. Хотите концерт? Будет концерт. Хотите творческую встречу? Будет творческая встреча. Я говорю, а если и то, и другое? Да, пожалуйста.
То есть это будет и концерт, и творческая встреча?
Это будет и концерт 27-го, и творческая встреча, где можно будет все эти вот вопросы и про кайчи, и про шаманизм, и про все вот это вот.
Уже интересно, у меня уже много вопросов.
Да, приходите, вот 28-го обо всем Болот расскажет и тоже покажет вот свое вот это вот невероятнейшее материальное наследие, я бы даже сказала.
Давайте продолжим знакомство с теми вещами, которые вы сегодня принесли в нашу студию. Мы видели два инструмента, и теперь Ольга передает Болоту Байрышеву третью историю. Что это такое?
Это инструмент называется «Унгур», «Унгурек», а слово «звучное». Конец 80-е годы ансамбль «Алтай» мы гастролировали в Казахстане. И мы там приобрели казахский духовой инструмент «Сасырнай» называется. Она такой маленький, яйцеобразный.
Глиняная? Извините, перебью. Глиняная или деревянная?
Тоже глиняная. Окарина.
Да, Карина нам знакома.
Домой приехали, у себя уже с концертом ездили, и мы появились в моей деревне, где я родился и вырос. И на концерте я пригласил своего дядю, который я учился, слушал у него. И наши музыканты играли на этом сасырнае казахском. После концерта дядя мне позвал: племянник, принеси вот этот инструмент, я хочу посмотреть. Я принес. Вот. Когда слушал, я, говорит, вспомнил, когда маленький был такой инструмент у нас на Алтае. Называлась она «Унгурек». Мы, говорит, его утеряли. Я, говорит, маленьким был, но я, говорит, помню. Потому что он совершенно владел, играл в всех инструментах. И спустя годы, сколько, у нас есть такой район Чимал, где очень красивые места. Приехали нам молодые девчонки, мастера окарины делались, разные-разные. Мы как-то познакомились в каком-то празднике и вот разговорились. И оказывается, они сейчас делают какие-то вот попытки, какие-то инструменты. Вот я рассказал эту историю, и начали они что-то там изготавливать, какие-то инструменты. И получилось разные-разные формы. И среди них вот, которые у меня на руках, выглядит она как дерево, а на самом деле это окарина, конечно, все.
То есть это керамика?
Керамика. А вот форма, это коршун, птица, это все взято из знаменитого Пазырыгского кургана, который вот птица. Она можно и так смотреться, и так разные. Это уже фантазия, то есть мастеров.
А как эта история звучит?
Ведь мы сейчас узнаем.
Как она звучит? Это, по сути, духовой инструмент, да. Вы будете использовать дыхание. Так, подождите.
Это инструмент мне очень... Мне нравится, на нем не разыграешься, там 2-3-4 ноты вроде бы, но в программе я его играю, пою, если у меня есть песня, она мне дает такой тон, вой, такой ветер, кургана, знаете, потому что все мои песни построены в лирическом ладу, то, что я пою, Алтай, природа, курган, о древних, вот она мне просто в программе дополняется.
Звучание. Очень такое камерное звучание у него, как мне кажется, очень необыкновенное.
На сцене, она, конечно, на концерте она звучит и там.
Да, понятно.
А этот инструмент тоже, как бы, рок. Это мастера мне. Как не приезжаю, мы с ними общаемся очень хорошо. Говорим на одном языке. Чем могу, я всегда им помогаю, поддерживаю, в прессах, в газетах вот, рекламируют эти инструменты. И каждый приезд, они мне что-то дарят, инструменты. Много-много. Вот среди них, вот, например, вот.
Совершенно по-другому звучащий инструмент.
Ну, принцип тот же, да?
Принцип,
это керамика, да. И окарина.
Слушайте, у меня вот сразу же возник вопрос, который меня очень волнует. Насколько цивилизация в целом убивает вот что-то такое настоящее? Потому что я сейчас вдруг для себя открыла, так сказать, огромную территорию нашей страны. То есть я вдруг поняла, что где-то это происходит.
А при чем тут цивилизация?
Вот я о том говорю.
Может быть, просто...
Меня интересует вот интернет, социальные аккаунты. Каким образом они влияют? То есть, грубо говоря, когда есть много свободного времени и тишина внутренняя и душевный настрой, ты можешь заниматься, даже тут трудно сказать, заниматься музыкой. А когда вот эта суета происходит, наверное, нет. Или я ошибаюсь? У вас этого нет?
Я не знаю, может быть, как... Я не так отвечу, но, знаете, у нас в России, да, от Калининграда до Владивостока, вот столько, да, проживает столько народности. У каждого народа есть свои, очень своя культура, свои музыкальные инструменты, танцы, движения. И в том числе Западная Сибирь, есть в России такой уголок, Горный Алтай, республика Горный Алтай. Ну, в народе больше принято, как Горный Алтай. У нас вот такая культура. Мы много утеряны, но все равно мы очень много занимались, работали над этим, ездили в экспедициях бабушек, дедушек, то есть искали, что-то записывали.
Я попробую переформулировать вопрос Ольги, потому что мне тоже эта мысль присутствует. Ольга Комок сказала, что вы контачите друг с другом с помощью, вы сказали, переписывались. Телефон, средства связи,
соцсети,
интернет. Это все у вас есть. Эта история, она скорее вам помогает заниматься тем, чем вы занимаетесь, как-то продвигать? Или современная цивилизация со всеми понятными наборами цифровых историй, она вредит традиции? И портит ее, да, и каким-то образом корректирует, делает из нее что-то такое там, ну, условно говоря, да, понятный продукт, который можно продать.
Я далек от интернета, не совсем дружу. И буквально 2 года назад я к этому уже, ну, не было тяги абсолютно. Но много езжу, куда ни приеду, да, ребята, музыканты, общаемся, давай там. Там, то где, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, вай-вай-вай. Потом, ну, уже так нельзя жить. Время идет. То есть, да, я хочу вот это. Домой приехал, племянника там, все-все-все. Оказывается, вон. Давным-давно надо было. И весь мир у меня на ладони. Общаюсь, переписываюсь, у меня все-все. Как без этого сегодня?
То есть это благо, это не, есть, не есть негатив.
Это, не, это не ради, как бы там, но для работы вот это. Я только по работе переписываюсь, мне этого как бы. Конечно, и благодаря этим вот я сегодня даже нахожусь у вас в студии. То есть я хотел сказать, у нас, у каждого народа есть такие уникальные, очень интересные материалы, инструменты, а это все объединяет. Только такие, благодаря таких фестивалях мы встречаемся, делимся опытом, общаемся и играем.
Болот, смотрите, а у меня в подсказке к нашему эфиру написано следующее, я вам процитирую. На Западе болот знают по фьюжн-джазовым проектам, например, с легендарным Джо Зивунулом.
Завинулом.
Завинулом, извини, я прошу
моя
прощения.
Опечатка.
Я прошу прощения. И здесь возникает вопрос, глубина, скажем так, интереса в России и на Западе к тому, что вы делаете, к тому, что вы сохраняете, к тому, что вы показываете, можно сравнить, где слушатель более чуткий, где люди готовы на эксперимент, музыканты, и предлагают совместные какие-то проекты здесь или там?
Я начал выезжать в Европу начало 90-х годов, 92-3 года. И я могу точно сказать, у нас в России тогда почти не в Москве даже один, может быть, два раза, да, вот этническим программой выступить. Это было как-то сложно. А когда открылась дверь в Европу, все ринулись, и я в том числе, я там почувствовал, да, интерес зрителей. Это что такое? Алтай, где, что за народ, что за культура, что за инструмент. Очень многие-многие вопросы, интервью. И домой возвращаясь к себе в Россию, домой Алтай, у нас и такое не очень. То есть я сравнивал каждую поездку, что, почему у них так, у нас не так. Почему у нас вот так, а у них не так, как бы. И это время такое, вот, да. Это тогда у нас было очень много, да, не как-то не знали просто. Это сегодня большой интерес, например, любой уголок, любой город, в Москву приехать, только говорю, этно, народ, почти полный зал в клубе собирает зрителей. А тогда многие, кто готовы, знали, а кто не знает, случайно смеялись, не понимали. А сегодня совсем по-другому.
То есть мы в России тоже к этому пришли, но чуть-чуть попозже, получается.
Ну хорошо, что пришли.
Чуть-чуть?
Подождите,
ну,
давайте.
Ну, лет 20-30.
Ну как там, да, помните у Чигракова? Дамы носят мини, а мужчины носят вухи.
Вот же Завинова. Он, оказывается, когда познакомился с Польшей, Кракове, на фестивале, то, что я играю вот на варгане, звуки, он, оказывается, через синтезатор. Я, говорит, через синтезатор это пытаюсь вытащить. А тут человек, живой звук, голосом все. И он был очень удивлен, и мы познакомились, и пригласил свой концерт. Уже это в июне, если было, 28 декабря, в Риме, и с тех пор... После этого у нас началось такое совместное. Это, приглашал 5 или 6 по всей Европе, где он выступает, меня приглашал. Mm-hmm. Я с Алтая с удовольствием выезжал. И мне давал 20 минут сольный. Потом он свою программу отправил. Потом вместе мы играем. Хоть там, не
знаю. 4-5 дней длится сибирский эпос. Я напоминаю.
Ночей.
Ночей.
То вечером есть... собирается, всю ночь слушает, утром расходились по своим делам. Вечером опять собирается и слушали дальше эпос.
И при этом это история, которая не заставляет человека вкладывать энергетически. То есть невозможно устать. Ты наоборот, скорее заряжаешься.
Но вкладываться должен тот, кто рассказывает,
безусловно.
Да, Качи?
Понимаете, вот часовой программе Соня в клубе, на концерте, это петь монотонно вот этот эпос, это невозможно. Зритель, не зная моего языка, ну, это потому что это программа, сцена. Я программу составляю таким образом. Вот вышел, мне арт-директор сколько дал? 1:20 работаешь, все. Я часы одеваю, сюда переворачиваю, посмотрю. Начало такое. Вышел. Зритель, опять же, разный. Кто-то сейчас уже все готовы, знает свой зритель. Кто-то опять случайно, а кто-то по разговору послушать, для интереса зашли. Поэтому ими владеть, это не так просто. Вышел, я стараюсь взять их, ну, войти в контакт. Она приходит очень иногда по-разному, сходу, иногда через 2, может, через 3, может, 4 минуты. Потом чувствую, все, как бы вошел в контакт и начинаю там.
В любой музыке очень важна фиксация. Да. Каким образом вы работаете в студии? Работаете ли вы в студии? Насколько для вас это интересно, сложно? И любое ли пространство может вашу музыку передать? Потому что мне кажется, что, я не знаю, не в каждом клубе, не в каждом концертном зале можно добиться того, чего вы обычно делаете, да? То есть, там, не знаю, резонанс,
залы
вибрации,
разные, звуки,
да,
разные. Звукорежиссеры тоже... Ну, мне, когда звук нравится, и это мне все, больше мне ничего не надо. Я забываю даже, где зритель сидит, иногда я вхожу какой-то в себя, улетаю куда-то, потом думаю, ага, то есть...
А если не летится, а если не получается, как вы справляетесь?
Ну, это зритель пришел послушать с уважением, тогда уж это... Давай, вкладывай все, что звук нравится, не нравится, это себе говорю, это не твои проблемы, давай работай. А насчет студии, когда запись, да, профессиональная студия, там, ну, аранжировщик, это для меня все ад, потому что они чувствуют каждую ноту, каждый ритм. И есть песни у меня с аранжировкой, да, моя мечта скорее отсюда убегать, все, это...
Из студии, не из нашей, я надеюсь.
От этого аранжировку подальше. Когда это все закончится? Ну, вот еще вот здесь вот так, знаете. Я понимаю, это уровень, так надо. На то и студия. Я сам думаю, когда это... Боже, когда это все закончится мне. Когда это аранжировку подальше. Знаете, но когда это все осуществляется, когда выходит альбом, я слушаю, я просто, конечно... счастье. Просто благодарен этому аранжировщику, музыканту.
На фестивале в Шереметьевском дворце люди часто приходят на концерты, потом хотят частичку забрать с собой. Будет музыка?
В смысле, можно ли будет забрать каким-то
автограф
вежливым,
да,
образом,
конечно,
получить диск Болота Байрышева? Это вопрос к Болоту.
Знаете, в принципе, да, конечно. Но у меня были, да, альбомы, они лицензионные, все такое, конечно. Но они когда-то должны же заканчиваться.
Тиражи кончились.
Да.
Надо потому писать концерт в Шереметьевском дворце.
Подходим когда мы... начинаешь в поездках лево-право, да, ну, все свои друзья, это как вот так. Но будет что-то, конечно. Ну, в будущем, рано или поздно, появится новый альбом, конечно. Она, наверное, есть название «Путь домой», хотя альбома нет, но к этому я все собираю, какие-то новые
вот
вещи.
По этому жесту Ольги Комок я понял, что будет.
Кажется,
будет
мы
что-то.
Попробуем договориться с Болотом. А если вдруг у нас получится концертная запись в Шереметьевском дворце, и звук будет приличный, вам понравится?
Только за.
Подумаем. Договорились.
На оптимистичной ноте с достигнутым результатом по итогам эфира мы переходим к финальной музыкальной паузе. Красота.
Надеюсь, нашим слушателям, пользователям точно так же, как и нам, удалось войти в тот самый освежающий кратковременный транс, который вот лично я почувствовала.
И улететь. Возвращайтесь 27-28 августа
в Шереметьевский дворец.
Еще в Шереметьевский дворец.
Спасибо огромное, Болот. Передайте привет всем жителям Горного Алтая. Скажите, что в Петербурге про вас знают, ценят,
и ждут.
И ждут в гости.
Я без... доволен, очень рад, счастлив сегодня опять появиться в Петербурге, поучаствовать на этом фестивале. И кого знаю, кого не знаю. Мне уже в Фейсбуке очень много пишут. Уже вчера писали, когда вот они...
увидели локацию, да. Что да. Болот в Петербурге. И у него тонны сообщений. Невозможно провести ни одного эфира, там, если не выключишь телефон.
Мы очень рады, что вы смогли заглянуть к нам на Зодчего Рось. Спасибо большое, Ольге Комок. Мы, конечно же, говорим. Желаем успехов на фестивале. Мне что-то подсказывает, что про музыки мира мы еще в этой студии поговорим. 27-28 августа, Шереметьевский дворец.
Приложим все усилия для этого. Договорились.
Да. Спасибо.
Спасибо.